Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. Сегодня целый час мы будем говорить с молодыми режиссерами документального кино, картины которых представлены в основном конкурсе независимого фестиваля Art Doc Fest. Фестиваль только что прошел в Москве в режиме карантинных ограничений под девизом «В России после чумы». В первой части «Женский взгляд на реальность и профессию». Дарья Слюсаренко с фильмом «Джой» и Анна Артемьева. Фильм «Приезжай к нам в гости, мама».
У меня такое впечатление, что нынешний Art Doc Fest сосредоточен на какой-то личной жизни людей, на семейной жизни людей, на любовных отношениях, на чем-то, о чем говорят в последний год феминистки, о чем говорят люди, которые заговорили о новой чувствительности. Вот мне кажется, что в эту сторону как-то сдвинулась вся эта фестивальная программа, и довольно много режиссеров женщин и женской оптики в этом во всем. Вот вы как-то прокомментируете мои слова? Даша, давайте с вас начнем.
Да.
Фильм называется «Джой», и речь идет о цирке, реально передвижном цирке, который ездит по разным маленьким городам. И в центре повествования две пары. Одна семейная — дрессировщики, а вторая — клоунская, которая находится в процессе, значит, выяснения своих отношений бурных.
Когда я в этот цирк попала, я не сразу эту тему нашла. И сначала я пыталась снимать нечто более очевидное. А именно, это на самом деле цирк из Луганска. Там клоун, самый главный, Валера, он из Луганска. И, собственно, директор цирка, он тоже из Луганска. Они уехали из-за войны вместе с Шапито. Там был конфликт между вот ребятами из Луганска и российским администратором. Они его подозревали все время в краже билетов или в чем-то таком. И был такой постоянный конфликт и по поводу политики, и, в общем, бесконечные какие-то споры. Я их снимала и думала, что будет об этом фильм на фоне цирка, и это будет круто. Но в итоге это было недостаточно, ну, для меня интересно и не так ярко говорило про цирк, как то, что я нашла в отношениях этих двух пар. Вот вдруг приехала Яна, человек совсем не из этого мира, и все стало закручиваться именно вокруг отношений Яны и Валеры. Тогда я разглядела еще лучше отношения Марины и Леши, дрессировщиков, и поняла, что кино должно быть про это, и то, что они из Луганска, здесь совершенно не важно.
Вот. Ну, тут вы сейчас это говорите, для меня это становится важным. Но в фильме, конечно, для меня важнее, когда Валера в середине фильма вдруг гордо заявляет, что я русский националист.
Ну да.
Вот это, конечно, большой силы было художественное впечатление, да. Потому что ты смотришь, ну, человек клоун, понятно, что это веселая профессия, что это своеобразие такое, да, и вдруг начинается такая мощная разборка, и выясняется, что Яна у нас осетинка на какую-то часть. И это, в общем, мне кажется, что это ключевой момент фильма, после которого вообще драматизм только нарастает.
Я нацик.
Боже, я с тобой, я с нациком буду работать?
Я славян люблю.
А все остальные не люди?
Люди.
И?
Но я к ним осторожно отношусь.
Значит, если ко мне тоже ты должен осторожно...
А ты что?
Ну, я же чурка.
Каким концом?
У меня осетинские корни.
Я прошел, я знаю, что такое чурки, как они себя ведут. Я знаю, что такое мусульмане.
То есть, если бы я была
мусульманка,
азиаткой?
Я бы не работала бы. Вот это мое убеждение. Я когда вижу мусульманина, я напрягаюсь. У них в вере три пункта, по которым можно убить человека. Мы неверные для них.
Я знаю. Особенно отношение к женщине.
И что, я должен это самое перед ними кланяться, что ли? Так?
Нет. Ну зачем всех так?
А, так они такие все.
Что значит быть националистом?
Я ж их не убиваю, я ж ничего не
Ты
делаю.
Ты же прогрессивный человек.
Я их не трогаю, я просто с ними не общаюсь.
Выясняется, что мир мужчин и женщин в смысле способов договоренности устроен ужасно по-разному. Вот там видна эта конфликтная часть, ее можно разбирать, мне кажется, на уроках по психологии, там, в каких-то сеансах домашней терапии, как не надо вести переговоры для того, чтобы сохранить своего партнера. Ань, давайте про ваше кино поговорим. В общем уж, женский взгляд, так женский взгляд, я бы сказала. Нет?
Ну, я обычно не делю кино на мужское и женское. Или кино, или не кино.
Безусловно, кино, ну, нам придется сделать спойлер. Это 12-минутный, я бы сказала, стремительный шедевр о девочке и ее маме. Давайте рассказывайте, где вы их нашли, как вообще этот сюжет возник?
Это моя личная история, моей дочери и меня. Это мама, это я в кадре. В принципе, в этом фильме главная девочка. И ее война с реальностью, когда у нее нет возможности жить вместе со своей мамой, потому что я, ее мама, решила поехать учиться в Европу на режиссуре документального кино.
В каком городе вы в это время находитесь?
Я нахожусь в трех странах в этом фильме. На самом деле вся программа проходит в Бельгии, Венгрии и Португалии. Моя семья сначала поехала со мной, но из-за бюрократических проблем они были практически депортированы из Португалии и уже не смогли вернуться. И возникла ситуация, когда мои дочери жили со своими папами.
У них разные отцы.
Да, младшая дочь жила в Сибири с папой, старшая в Москве с папой. Но в этом фильме я взяла маленькую историю именно с младшей дочерью.
С младшей девочкой. Сколько ей лет в это
время? Ей, в фильме ей 2, почти 3. Исполняется 3 года. Сейчас вот ей уже 4, скоро 5.
Кто был оператором?
Оператором был мой муж, папа моей дочери. Именно только благодаря этому сложился этот фильм. Потому что, конечно, никакой чужой человек не мог бы снять такую интимную историю. То есть я не вижу оператора в этом фильме. Я вижу любящий взгляд отца, который находится рядом.
У вас от родственников не было каких-то недовольств, скажем так? Что вы показываете своего ребенка, довольно маленького, всему народу, широкой публике. Не возникало таких претензий, нет?
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что эта история, она никакая, она, с одной стороны, очень персональная, очень личная, но в ней нету чего-то такого интимного, что может вызвать какой-то такой диссонанс, неприятие. Я сама категорически против, чтобы снимать родственников, детей, мужей и так далее. Но в данном случае этот фильм просто родился сам. То есть я чувствовала, что есть какая-то очень мощная энергия в нашем общении с моей дочерью. Я сказала, я даже некоторые эпизоды не знала, что мой муж снимает. Я ему сказала, снимай все наши разговоры вечерние.
Конечно, выносящий пунктом этого фильма, это когда ребенок, пытаясь поцеловать маму, он целует телефон. И там вообще такая сложная система зеркал в ваших отношениях. И это и операторски видно, и психологически видно. Знаете, вот Лакан говорил про стадию зеркала, да, у ребенка, когда он проходит его с родителями, но когда ребенок просто считывает поведение родителей. Вот тут каким-то удивительным образом ребенок эту стадию проходит через экран телефона.
Мам! Мам! Почему мы все отдельно живем? Только папа со мной живет. Саша в другом доме живет. А ты в другом доме живешь. А папа в другом живет доме. И я в другом доме живу.
Вы переживали?
Я страшно переживала, я принимала антидепрессанты все это время, и лишь поэтому я не рыдаю там все кадры, где я присутствую. Я могу слушать то, что она говорит, я могу воспринимать, я могу отстраниться и понять, что происходит. То есть ребенку, конечно, было бы больно смотреть на маму, у которой разрывается сердце. А это было именно то, что происходило со мной. И, к сожалению, в этом фильме нету той части, как я боролась, чтобы семья ко мне приехала. То есть я провела более 100 часов в разных инстанциях, во всех странах, в Португалии, в Венгрии, в Бельгии, пытаясь добиться, чтобы мои дети могли находиться рядом со мной. И, к сожалению, в мире, где ты можешь в любой момент позвонить и поговорить с человеком, ты не можешь самую простую вещь сделать, быть рядом со своими детьми, когда ты учишься.
Аня, ну сейчас из-за короны вообще очень много людей оказались в такой ситуации.
Именно поэтому я считаю, что мой маленький фильм, как бы это курсовая работа, учебная, она может быть близка многим людям. Именно потому, что тысячи семей по всему миру находятся сейчас в такой ситуации.
Вообще-то вот эта маленькая 12-минутная штука – это очень политическая история про женщину, которая уехала на работу, и неважно, там, на учебу, на работу, но она просто в силу своих социальных причин находится временно в другой стране. И вот эта трудность, с которой она сталкивается, ну, мне кажется, она довольно типичная, действительно. В этой маленькой истории большая социальная модель. Не планируете ли вы снимать какую-то более широкую историю вокруг этого? Потому что очень хочется понять, действительно, кто отец ребенка, чем занимается мать, расширить, так сказать, границы этого повествования.
В принципе, весь этот материал снят. Изначально даже я снимала две линии. У меня была линия моей дочери, с которой мы общаемся по скайпу, и отдельно была линия меня, как я хожу во все эти безумные организации, получаю в 7 утра талончик, чтобы в 10 утра войти с номером 198, а талончиков, я знаю, дадут только до 80 и так далее. То есть эта линия снята, но я ее убрала специально из фильма на монтаже, поняв, что это очень сузит историю. И мне хотелось именно сделать более такую камерную историю. Если бы я ставила эту бюрократическую, как это сказать, квест, который я проходила в этих во всех странах, сместился бы акцент, и фильм был, конечно, не 12 минут, а условия курсовой работы предполагают все-таки короткий метр.
Фестиваль независимого кино «Арт-Док-Фест» в Москве под девизом «В России после чумы».
Давайте к фильму «Джо» вернемся. «Женские судьбы» меня не отпускают, что называется. Там прекрасная история о двух дрессировщиках. Мы поговорили про Клоунессу Яну, которая, собственно, главный мотор этого фильма, которая главное действующее лицо. Что эта яркая, необычная женщина сообщила нам, что этот человек не ее герой, да? Как она говорит в финале? Я ему не верю.
Это не мой человек.
Не мой человек, и я ему не верю. А он перед этим ее заклинает, что если ты веришь, то, значит, ты пойдешь со мной. Он, видимо, как-то влюблен в нее и творчески, и по-мужски, но не может правильно выстроить эту коммуникацию. Он просто не может правильно выстроить отношения так, что вот весь такой русский мачизм, ничего, что я так.
Нет,
вот
ровно, он да, просто, ровно так и есть.
Он да. просто виден во всем его поведении. Вместо того, чтобы выслушать свою партнершу, он начинает предъявлять ей какой-то список претензий, на которые она совершенно не обязана отвечать, что она и демонстрирует нам. Ну, вот вкратце, это история Яны и Валеры. А если говорить про дрессировщиков-то наших прекрасных, то там совсем другой тип женщины. Я бы сказала, это блондинка-стерва.
Да, это не просто блондинка-стерва, это прям такой мощный абьюзер в лице женщины именно. То есть я как-то сначала это не так заметила. Ну, они все время ходили вместе, и казалось, что у них все нормально. Потом они однажды меня пригласили попить с ними кофе в трейлере. Ну, и я пошла. И оказалось, что она его постоянно бьет, постоянно шпыняет, постоянно...
Бьет в прямом смысле слова. Мы должны зрителям и слушателям сказать, просто дубасит, как
избивает палкой и какими-то огромными разными предметами, иногда просто руками, чем придется, в общем. И она постоянно им ужасно недовольна. Он никак не может добиться никакого расположения, и он как маленький мальчик, ему надо отпрашиваться, чтобы пойти выпить, ему надо отпрашиваться, чтобы посидеть с друзьями. Он не может просто.
Да вообще куда-то ничего, отойти, потому что каждый его шаг сопровождается бешеной критикой, каким-то комментарием, что ты опять не покормил тех животных или этих животных. Нет, я понимаю, что женщина-дрессировщица должна обладать сильным характером, поскольку она все-таки работает с хищниками. Там это видно. Но то, как она его контролирует, абьюзит, действительно, сказали бы мы современным языком, как она его преследует, просто это нечто невероятное. Не менее невероятно то, что этот человек от нее не уходит.
Да, они вместе, на самом деле, довольно много лет. По-моему, больше 8, чуть не 10 лет они вместе. Они ездят часто отдельно от Шапито со своими животными, в том числе по Сибири, они сами из Омска. И вот они всегда... этот мужчина, дрессировщик Леша, он рассказывал мне все время какие-то истории, как она выгнала его на мороз в таком-то городе, как она выгнала его там-то, и смеялся. То есть такие как бы приятные воспоминания. Это было всегда очень странно.
Один из эпизодов вы фиксируете, когда он пошел с друзьями посидеть, она, значит, выбросила его шмотки из трейлера, и там парни приходят и пытаются ее уговорить, что ж ты делаешь, пусти его обратно, но эта железная женщина на уговоры не поддается. И собственно говоря, даже непонятно, она его выставила или он вернулся. Вот сейчас по вашему рассказу мы понимаем, что все-таки это такой образ условной, счастливой,
да,
садомаза русской сибирской семейки.
Они совершенно для них это нормальный уже образ жизни. Угу. Она его выставила, да, он одну ночь переночевал в машине, утром вернулся обратно.
Товарищи, да. Там еще меня очень интересует музыкальная часть в вашем кино. Там много попсы, которые я, например, не знаю вообще. Там то, что они поют караоке.
А... В караоке они поют арию. Это старая группа. Старая. Я слушала ее в 8 классе сама и очень увлекалась. И поэтому мы с Лешей сошлись на этой волне. Он очень любил арию Кипелова. И это так странно сочеталось с его, ну, жертвенной позицией в отношениях с дрессировщицей. Как он вот это все про свободу, этот рок постоянно пел. И вот он пришел в караоке и оторвался наконец.
Возьми мое сердце, возьми мою душу.
Так что да, это как раз не попса, но попсы много, действительно. Они
какой?
Просто слушают. Ой, там чего только нет. Там от Диспозита до каких-то малоизвестных вообще, но очень западающих в голову групп. То есть песен «Виски», «Кола», «Королева», «Танцпола». Ну, пока я 3 месяца там ездила, у меня в голове было только это. И я еще вернулась после съемок и скачала это все и слушала, потому что у меня было какое-то странное ощущение, что я ничего больше не могу. У меня в голове только это, и мне надо, чтобы оно продолжало проигрываться.
Прозвучало, да? Еще немного. Но еще вам чуть-чуть нужно было, видимо, на этапе монтажа поработать с героями,
да,
и побыть в их шкуре.
Это правда, действительно. Ну, и эта музыка для них очень важна. Она играет 24/7 там, просто все время.
А там вот про эту профессию цирковые. Они же всегда гордятся собой. Они говорят, что, в общем, они такие особенные,
да,
ребята.
Правда,
да?
Еще как, да.
И это видно по некоторым переговорам Яны и Валеры, как они очень ответственно подходят к своим номерам. Ну, просто как драматические актеры, я бы сказала. Хотя это всего лишь, не хотелось бы тут какого-то пренебрежения, но кажется, да, что клоунская профессия, ну, это такая легкая, легкий скетч, там такая драма скрыта в их переговорах и в их распределении ролей. Вот это тоже поразительно.
Первый шаг сделан. Я приехала, я в атмосфере цирковой, я в караване, потому что я люблю караван.
Тихо. Это надо снимать. Вот человек действительно ощутил, ну, цирковая атмосфера. Нас ради. Реальность там.
Это меня это не пугает. Стоит. Меня не пугает,
вот говорят, конечно. Чего ты дома не сидишь, а вот ездишь? Ребят, говорю, ну это не понять. Ну, это атмосфера, это цирк.
И, конечно, поразительная бедность. Вот то, как это сделано, то, что ваша камера показывает нам, этот фон маленьких русских городов с их плоскими фасадами, с их странными граффити, с, собственно, бедностью и содержанием животных. Историю про рысь-то расскажите, как она убежала?
Это был прекрасный подарок мне, как документалисту.
Ну, потому что конфликт, да, должен же быть внутри фильма.
Такого чуда я не предполагала. Хотя позже оказалось, что это более-менее типичная ситуация для российских шапито.
Животные убегают?
Да. Убегают довольно часто. И, в частности, повезло городу Верея, в котором...
Верея, он в какой
это
области?
Это Подмосковье. Не очень далеко, там 2 часа буквально на автобусе туда ехать. В общем, шапито стояло в городе Верея, и поднялся ветер, была большая гроза. В 6 утра я проснулась от того, что все кричат. И оказалось, что перевернулся вольер с рысью, и одна рысь испугалась и осталась на месте, а другая убежала. И дрессировщики стали всех убеждать, особенно администратор, который очень сильно испугался, что она не могла далеко уйти, потому что она боится. И она, скорее всего, где-то в кустах. В общем, в итоге мы искали ее 3 дня.
Поиски зафиксированы,
да,
в кино, да.
В конце первого пришли полицейские, сказали, что она подрала собаку. И пришлось уже идти по соседям. В итоге рысь остановилась на самом дорогом участке в Верее. И выяснилось, что там кошку кормили куриными головами. И рысь тоже ела куриные головы, поэтому она вместе с кошкой как бы и осталась. Но поймать ее все равно было почти невозможно. Она к дрессировщикам не шла. И полицейские угрожали тем, что они будут стрелять.
Убьют ее.
Да. Угу. В итоге вызвали отлов бродячих собак из соседнего города. Они приехали и дротиком усыпили ее на время. Да, и, собственно, там, где есть кадр, где она падает все время в клетке, встает
это,
и падает.
Это еще один вообще из душераздирающих моментов
это
этого
после
фильма.
Как
я
раз,
не могла да. понять, что с ним происходит. Она несколько раз пытается встать на ноги и падает.
Это после дротика со снотворным. Она пытается проснуться и прийти в себя как раз, да. И просто в этот же день был день города в этой Верее. И все это как накладывалось друг на друга. Полицейские не помогали искать, потому что они были заняты. И выяснилось, что в прошлом году в этой же Верее сбежал крокодил. И до этого за год сбежала игуана. И Верея уже не знает, хочет ли она принимать у себя цирки Шапито.
Хочет ли Верея бродячих цирков, если крокодилы и рыси гуляют по улицам нашего городка.
То есть это уже нормальная ситуация.
Вы знаете, но вот эта рысь, у которой подламываются лапы, я ее как метафору читала вообще про жестокость. Да? То есть этот фильм о многом про жестокость. Когда ты видишь отношения Леши и Марины, то ты понимаешь, что это прям конкретно про русское садомазо. И цирк этот про русское садомазо, и бедный этот рысеныш этот бедный про садомазо, про то, что ж никак не встать-то. Ну, что ж столько глупости и злости в головах у людей. Вот Валера в этом смысле, конечно, очень интересный, показательный персонаж. Такой образ неоткровенного зла, нет, конечно, но человека, испорченного чем-то. При том, что сам себя он считает умным и сильным, и достойным, не знаю, любви, уважения. И он же честолюбивый парень. И он не понимает, почему Яна не идет за ним.
Мне кажется, я просто начала думать о цирке в последнее время больше, как о цирке, в принципе, российском. И проблема вот этого всего, что никак не встать, она в этой цирковой культуре просто в основе, именно российской. Я сейчас и в Росгосцирке в том числе снимаю, в котором происходит такая реформа. Очень резко туда пригласили театральных деятелей, которые должны эту систему перезапустить. Идет перезагрузка Росгосцирка. И это очень тяжело происходит, а для Шапито еще тяжелее. Это очень закостеневшее искусство. Если любое другое кино, театр и так далее реагирует на то, что происходит в реальной жизни, то цирк, он хочет быть только таким, как он был всегда, и чтобы все оставалось, как было всегда, и чтобы были цирковые династии. И это очень похоже на то, что происходит в стране, в принципе. Поэтому как-то очень остро это показывает. Когда я снимала, я еще этого не понимала. Но российский цирк – это максимально закостеневшая система, в принципе. И поэтому они очень верят в то, что они великие, но это наружу никак не прорывается и не может, ну, потому что они не хотят меняться.
Ну, вы очень здорово описали вот мое ощущение от пары сцен, когда они обсуждают внутри себя твои профессиональные дела и ощущение гиперважности того, что они делают. А на самом деле это, конечно, все комично и очень бедно и жалко выглядит на выходе. Аня, опять я за свое, про женское искусство. Вы кого любите из женских режиссеров? Ну, поняла, что с Ласкаревой работали.
У меня один режиссер, женщина, Лена Ласкарев. Все.
Понятно.
Больше других нет. На самом деле в российском кино очень много сейчас мощных режиссеров, режиссерок, женщин. Фабрика Марины Разбежкиной, я считаю, поставляет большое количество талантливых молодых женщин-режиссеров, вот так скажем. Думаю, что не стоит в современном мире делить по половым признакам.
А вот я не по половым, я по признакам, знаете, взгляда все-таки. Потому что, как ни крути, отличается женский взгляд от взгляда мужского. Это большая сосредоточенность на внутреннем, что ли, на каких-то тонких вещах. Хотя вот, например, мы сейчас будем разговаривать с вашими коллегами-парнями, потому что мы решили, что разобьем этот разговор на женскую и мужскую часть. Там этого тоже очень много. То есть это, видимо, чувственность становится более сложной.
Я думаю, что это связано очень с тем, что у нас этот странный год дал нам возможность побыть с самими собой. То есть люди немножко остановились в гонке, и заглянули в себя. И кто-то что-то обнаружил, кто-то ничего не обнаружил. Но...
А кто-то обнаружил, что у себя дома можно снять такую миниатюру шедевральную, как вы с мужем сделали про ваши отношения с дочерью.
Спасибо большое.
И это не менее важно, чем большой мир. Люди, оказавшись в своих квартирах, начали видеть смысл в своем ежедневном существовании, в каких-то бытовых своих практиках. И оказалось, что это важные штуки, которые являются ресурсом в том числе.
Ну, я думаю, что это такая характерная вещь, в принципе, для мира, что через какие-то, ну, для меня, по крайней мере, через какие-то детали я открываю какие-то более глобальные вещи. Так и здесь. Просто, с одной стороны, можно воспринимать это как ужас, крах экономики и так далее, гибель многих людей. Это так, это нельзя убрать. А с другой стороны, то, что я вижу на моем курсе, 24 человека, из них 19 сняли фильмы personal story, личная история. В том числе из-за ситуации, но это очень важно. Например, я бы никогда не стала про себя снимать кино. У меня нет никакой психологической травмы, мне не нужно самокопание. Я, в принципе, психически здоровый человек. Для меня это не характерно. Но коронавирус подарил мне этот волшебный пинок, когда я как бы забрала свои слова обратно и сделала свою частную историю про своего ребенка, чего бы до этого я в жизни не сделала. И всегда говорила, что те, кто использует своих детей в кино, это люди нехорошо поступают. Так не надо делать.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Фестиваль независимого кино «Арт-Дог-Фест» в Москве под девизом «В России после чумы». Режиссеры Анна Артемьева и Дарья Слюсаренко. Во второй части вас ждет мужской взгляд на реальность и документальное кино. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш канал и Инстаграм.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». В московском киноцентре «Каро Октябрь» прошел в сокращенной программе и с соблюдением карантинных ограничений фестиваль независимого документального кино «Арт Дог Фест». В этой части программы мы обсудим мужской взгляд на реальность и профессию документалиста. Виталий Акимов представлял фильм «Мальчик» и Николай Н. Викторов фильм «Чермет».
Молодые люди, у меня такое впечатление, что это кино, которое вы показываете на Дугфесте, это что-то очень про личные отношения, про внутрисемейные отношения, про отношения почти семейные, но очень завязанные на насилии, как у героя Чермета, Коля вашего, и про отношения отцов и детей в фильме «Мальчик» у вас, Виталий. Это все как-то очень по-другому сделано, чем все, что я видела до того. При том, что «Арт Дог Фест» давно занимается антропологическим кино, так называемым, новыми языками и так далее, и так далее. Вот вы это мое ощущение как-то можете прокомментировать? Или это случайно получилось? Виталий, давайте.
Я к этому фильму не готовился практически никак и не планировал его, и сценарно никак не выстраивал. У меня появилось какое-то интуитивное желание просто в какой-то момент пообщаться со своим отцом, и я решил, что на камеру это может интереснее получиться. Просто это будет такой предлог, чтобы с ним начать разговор.
И... А вы вместе живете?
Я не жил никогда с отцом. Он ушел из семьи, когда мне было 4 года, по-моему. И я его очень фрагментарно видел и жил с отчимом. Поэтому он мне практически чужой человек, хотя... У меня с ним хорошие отношения.
А когда вы познакомились уже?
Я с ним знаком с детства. Я помню, что он был в моем детстве.
Да?
И у меня осознание того, что он мой отец, у меня всегда было. Все, что происходит в фильме, это 3 дня моего общения с отцом и его такой экскурс по его жизни. Я просто следую с камерой за ним. Мальчика, который стал главным героем фильма, я не знал до съемок. И общение с ним, это и есть фильм.
А кто этот мальчик?
Мой отец живет с женщиной, с его новой женой, и этот мальчик, это ее внук, получается. Ему 10 лет тогда на тот момент было. Если говорить о том, что фильм в какой-то новой форме, очень личный, как вы сказали, то, наверное, он таким получился, потому что он сам себе сделал. Я просто в нужный момент включил камеру и в нужный момент ее не выключил. Там даже монтаж такой очень минимальный.
Коль?
У меня, наверное, фильм более структурный, чем «Мальчик», и он был больше продуман изначально. Мы были знакомы с главным героем еще до съемок.
Можно я сразу спрошу, это севера какие-то?
Это Кировск, это Мурманская область. Это за полярным кругом, это все снято в полярный день, и поэтому там вот эта вот синева ночная. И я к этому фильму, наверное, готовился больше. И вообще, в целом, для меня это был некоторый вызов. Потому что я знал, что этот герой агрессивный, я знал то, что у него очень контрастная личность, я знал, что я не могу продумать что-то наперед. Этот человек хотел, чтобы про него сняли кино.
Это очень заметно. Он актер, мечтал. Он истерик, он художественная натура, которая почему-то занимается вот таким вот бизнесом, которым люди занимались в 90-е.
Он абсолютно творческий человек. Его мать была преподавателем в музыкальной школе, и он рос в творческой семье. По образованию он художник по дереву. Учился в ПТУ, и такая вот творческая личность со знанием литературы каким-то базовым школьным.
О, бесконечно цитирует Пушкина, Грибоедова, вот проверяет своих коллег и партнеров. Что, ты не знаешь Чацкого? Ты не знаешь, что это монолог Чацкого?
Я памятник к тебе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Не идет рифма дальше. Ну, так бы я зажег.
Но при этом я знал то, что в один определенный момент он может взять и кулаком ударить кого-либо. Я в один определенный момент почувствовал, что я потерял связь с реальностью, потому что уровень агрессии был настолько высок, что у меня отключился мозг, и я превратился из режиссера просто в оператора. Вот я знал то, что у меня есть планы, у меня есть крупность, вот здесь нужно так, здесь нужно так. Но я как будто бы не слышал, что происходит, потому что это в один определенный момент стало уже невозможно слушать. Это был очень тяжелый съемочный период, и когда через 2 недели я ехал домой в поезде, я вот так вот лег на верхней полке, у меня было полное ощущение, что я еду в таком гробу, и при этом я не могу уснуть, и темнота вокруг, и я подумал, господи, наконец-то эта темнота, закончился этот полярный день, и еще очень нескоро я туда вернусь в следующий
раз. Можно я вот сейчас у Виталия спрошу? У вас же, в общем, тоже довольно высокий уровень агрессивности в фильме. Когда старший народ бухает, а он там бухает в обеих частях, и в той части, которая связана с вашим героем-мальчиком, которому 10 лет, и с тем мальчиком, который вы вот, уже в отношениях с отцом, а вам не хотелось вообще сбежать оттуда?
У меня в детстве было много моментов, хотя, когда я хотел сбежать, но не мог этого сделать, потому что я был маленький, а ребенок не может выбирать, и он вынужден это все претерпевать в детстве. Я этот фильм вижу очень позитивным и не вижу там агрессии, чего-то такого тяжелого, потому что, в отличие от моего детства, которое таким было по причинам другим, отец, который в кадре присутствует, он очень любящий и очень такой тонкий человек, он никогда не проявлял агрессию ни по отношению ко мне, ни по отношению к моей матери, и всегда нас любил, ну, несмотря на то, что жизнь у него довольно так неказисто сложилась, но он как человек хороший, и поэтому, когда я с ним рядом был, я в полной безопасности себя ощущал, в отличие от моего отчима, который вот как раз меня немножко, может быть, не по своей вине, а по каким-то другим причинам как-то вот оказало давление вот это, про которое вы говорите.
Виталий, я имею в виду вот что. Вот смотрите, для меня очевидно, что в той части, где присутствуют мелкие, я имею в виду вашего героя 10-летнего и его 4-летнего брата.
Да, сейчас расскажу.
Там, понимаете, там все время возникает какая-то игрушечная агрессия, когда дети тоже включены в эту игру, когда самый мелкий сначала топит игрушечного мишку, а потом пытается утопить живого котенка, понятно, что этот ребенок уже в этом цикле мужского мира, где насилие приемлемо. Ну и потом такой постоянный фон русского мата, который, видимо, просто среда для мужиков, да, и они уже не замечают этого.
Если говорить про мальчика и что он чувствует, мне кажется, что у него удивительная натура в том плане, что он очень незлоблив, несмотря на все это унижение, которое он там испытывает, и на этот мат вокруг, на насилие, которое он, может быть, видит, он как будто бы вот удивительным образом умеет его избегать и никак на это не обижаться. Вот это вот удивительная черта, что он не злоблив, это вообще уникальная вещь, которая, может быть, и сделала и этот фильм, и он сам, в общем, каким-то образом удивительным на себя это не цепляет. Он не играет вот в эту вот игру взрослых.
Это
хотя
правда.
Многие дети, они озлоблены.
Да, в отличие от его младшего брата, который уже поразительным образом в этом участвует, Степа рассказывает историю гибели отца. Но при этом Степа рассказывает это так, как будто он ангел и смотрит на это все со стороны.
Папа позвонил своему другу. Ай! Они собирались утром пойти снимать сетки. Он отвечал, папа утром выпил и позвал меня. Но я, конечно же, согласился. Потому что я больше люблю папу, чем маму. Потом мы с ним пошли, не предупредив маму. А мама бы меня бы остановила. Потому что с папой с пьяным нельзя. И папу бы самого остановила. Мы потом пошли с папой снимать сетки. Сети. Потом папа не увидел рыбу. Я ему показал, сел на его шный бок. Но оно перевесило, конечно же. Лодка перевернулась. Я оказался под лодкой. Я потерял сознание, всплыл, и меня спасли рыбаки. А папа утонул и запутался в сетях. Ну так.
Фестиваль независимого кино Art Dog Fest в Москве под девизом «В России после чумы». Значит, возвращаемся на север, к Чермету и к волшебнейшему герою Николая. Там, безусловно, очень много в нем стрёмного. И стрёмный этот уровень насилия, и то, что он просто, он, во-первых, унижает и обижает своего коллегу, который у них в роли раба там фактически находится с компаньоном, который просто распиливает все эти куски металла. И просто там есть конкретная сцена, где он его бьет. И, насколько я понимаю, этот человек-то уже умер.
Да, он ушел из жизни, да, в прошлом году. А у меня вот был вот к вам вопрос касаемо вот агрессии. Мне казалось, что это удивительно, что этот герой позволяет мне это снять.
Но он же истерик, он актер.
Это невероятно. И мне кажется, что, возможно, этого в фильме стало слишком много. Не теряется ли образное повествование за уровнем агрессии?
В общем, достаточно все понятно про этого вашего героя, про него достаточно все понятно. Я прекрасно помню людей такого типа. Это провинциальный артистический тип, который находит себя в каком-то роде бизнеса, но при этом своих артистических замашек не теряет и превращает все вокруг себя в театр. Просто у него такой театр Карабаса-Барабаса. С холодным удовольствием я наблюдала за тем, как он при помощи своих агрессивных команд управляет людьми, которые вокруг него находятся. Да, конечно, неприятно мне смотреть на то, как он абьюзит свою жертву, вот этого парня
Виталика.
Да. Мне неприятно на это смотреть, но я понимаю, что эта игра имеет две стороны. Что если бы у Виталия был какой-то выбор, он ушел бы из-под его начала, контроля и не прибежал бы в 5 утра, как собачка, по звонку, вставая там, значит, пилить. Значит, этих людей связывают какие-то отношения, которые я как посторонний не могу сейчас ни оценивать, ни отслеживать. И я как раз думала о вас, когда вы снимали эту сцену, потому что здесь возникает обычная дилемма моральная режиссера документального кино. Бросать камеру и разнимать этих людей, бросать камеру и там спасать кого-то, или все-таки дать событию произойти и быть зафиксированным?
Мне кажется, что не разнимать. Я раньше всегда был убежден, что как только я такое увижу, нужно поставить камеру, войти в кадр как режиссер и помочь. Но когда я вдруг оказался в такой ситуации, я понял, что это не так, как мы себе представляем. То есть там другие правила. Во-первых, я почувствовал, что изменится очень сильно реальность. Эти люди поймут, что я им помогаю, или поймут то, что... Ну, Виталик бы понял, что им помогаю, в этот же момент Илья бы понял то, что я против него, и Илья бы закрылся бы, и Виталик бы уже бы стал бы другим персонажем, и реальность бы разрушилась. А цель — показать зрителю, какой мир есть
вокруг него, вот так вот близко, на расстоянии вытянутой руки, на самом деле. Кировск – это место, куда в основном люди ездят кататься на лыжах зимой. Там шикарный горнолыжный курорт, и они приезжают, и они даже не понимают, то, что вот рядом с ними, пока они катаются на лыжах, живут вот такие страшные люди с такими страшными судьбами. И когда я смотрел, как его избивают, ну, мне было больно на это смотреть, потому что я такого, наверное, может быть, даже не видел никогда в жизни, чтобы это было вот так впрямую. Я молодой достаточно, мне 25 лет, и я не застал те самые жуткие 90-е, про которые все говорят. Ну, то есть, как бы, был буллинг словесный, но вот такого, чтобы взять и кинуть камнем в человека за то, что он что-то не так сделал, я был очень удивлен, и дальше я понимал то, что это нужно показать так, как это есть, для того, чтобы зритель увидел это без прикрас и сделал какие-то собственные выводы насчет самого себя и своего окружения. Это возвращаясь к теме личных историй и того, почему личной истории стало больше. Потому что мне кажется, что зритель лучше чувствует себя через частных героев, чем через каких-то известных и популярных личностей или популярные какие-то. То есть, например, там поехать снимать про какую-нибудь известную секту.
Ну, вообще, знаете, вот когда я посмотрела ваше кино, я подумала, что, конечно, ничего не изменилось в стране. Понимаете, вот психотипы, образ жизни, поведенческие паттерны, то, что называется человеческой антропологией, да, то есть то, как мы себя ведем, то, как себя ведут русские мужчины, это все как было 30 лет назад, а, возможно, и 100 лет назад так было, я уж тут не берусь сказать. Виталий, а географически где происходят действия вашего...
Приморский край, недалеко от Владивостока, город Арсеньев. Мой город, вот где я там вырос.
Где вы выросли, где вы родились. А сейчас вы живете где?
Я 5 лет жил в Петербурге, сейчас в год в Москве живу. Ну, и езжу часто в Петербург, так на 2 города живу.
Вы учились в профессиональной режиссуре?
У меня нет режиссерского образования, я не знаю, можно ли вообще человека научить режиссуре, потому что сейчас, общаясь уже с людьми, которые достаточно большие режиссеры, я часто слышу, что, наверное, это и не нужно. В документальном кино точно нет смысла учиться у кого-либо, потому что никто тебя не научит чувствовать, в какой момент нужно включить камеру, а в какой момент ее нужно выключить. И чувству ритма в монтаже тоже это сложно научить. Это такое какое-то очень интуитивное
чутье,
на самом
да,
деле,
конечно,
чутье.
Я считаю, что чутье, ну, этому и научить этому можно тоже. У меня вот просто самый простой вопрос.
Научиться нужно всегда.
К чему это все? А как вы догадались, что камеру нужно ставить низко? Что нужно снимать детей снизу? Вот этот взгляд снизу вверх. Как вы догадались, что это будет круто?
Да, на протяжении нескольких лет снимал почему-то с этого ракурса. У меня камера даже так сделана, что я всегда ее держу внизу. Изначально я подсмотрел у своих друзей этот прием. У меня друзья хорошие, которые тоже снимают, в документальном жанре работают. Они снимали так, я бессознательно тоже начал так снимать, подражая, наверное, сначала. А потом я увидел, что этот прием использует ну, Урусевский, например, в своих во всех фильмах.
Ну, это классика, конечно.
И это классичный прием. И как-то так сложились тоже обстоятельства, что я начал снимать так. И я думаю, что в документалистике он очень такой... Это ракурс героя называется в Голливуде. И здесь он как-то тоже подошел.
Да, и очень здорово, что и этот герой, мелкий 10-летний пацан, который рассуждает обои, между прочим, в самом начале, и, собственно, заканчивается рассуждениями вашего отца обои такими длинными.
Да, это хорошая параллель. Я очень рад, что вы ее заметили. Это, ну, главная такая нить в фильме. Это размышление о Боге, оно вот поднимается как раз маленьким мальчиком, и в итоге приходит в виде какого-то заключения в устах вот моего отца и его друга. А мальчик в итоге подводит итог, что он в Бога не верит, но он верит в домового, потому что ему кто-то рассказал. Это тоже очень такая былинная какая-то сказочная вот эта вот черта русского характера, что он не верит в Бога, но он верит в какие-то околооккультные вещи, в страшные сказки.
А в домового я верю, потому что мой дед рассказывал, они ложились спать, закрыли все двери, все окна, выключили везде свет, проснулись, все окна открыты, прям все двери, и во всех комнатах включен свет. Такого же не может быть. Ну, это домовой. Я ему поверю.
Слушайте, парни, у меня вот вопрос к обоим. Женщин в ваших фильмах почти нет. То есть вот, что показать на Коле в вашем фильме, эта подруга героя, она присутствует только в виде телефонного голоса. Хотя при этом понятно, что в одном эпизоде вы явно там входили с камерой на их свидание, значит, она какое-то, ну, какое-то слабое зеркало этого героя. И, в общем, в его актерской жизни такого шоуфмена она, конечно, присутствует как некая важная деталь. Ну, у статусного самца должна быть статусная самка. Но в реальности ее нет. И он говорит сам, что я не знаю, что такое любовь.
Ты мне врал?
Я?
Да.
Что я тебе врал?
Я говорю, ты мне клялся вечно в любви.
Я тоже думал, блядь, что я буду в Америке жить.
Ничего не получил?
А живу на 25-м километре. Страдаю.
Что,
с алкоголиками. Железо собираю по помойкам. Вот так. Всегда.
Я
любовь ушла. Остались
ты пом... будешь любить?
Да, буду любить, да. Буду любить. Я не знаю, Зая, что такое любовь.
Знаешь,
ей незнакомо это чувство.
Да, мне кажется, то, что вот персонаж Зая, которая...
Зая,
иначе
Зая.
Ее никак не ее назвать,
зовут,
да?
Зая.
И у нее нет имени даже в фильме. И у нее нет имени, у нее нет лица, мы не видим ее. А не видим мы ее по очень простой причине, потому что в соседнем городе у нее муж и двое детей, что мы узнаем позже из фильма. И это та причина, по которой ее нету в видеоматериале.
В
да. И Илья сам был против того, чтобы ее снимали.
Ну, на самом деле, понимаете, это как прием работает.
Да.
Там в финале понятно, почему, но вот эта отсутствующая женщина, это становится каким-то тоже символическим кругом.
Да.
Да? И у Виталия то же самое. Там женщина появляется только один раз, чтобы мужикам дать огня. Они курят, и она приходит, им спичкой поджигает, ну, как бы вот такую вот заботу свою осуществляет, а так в основном это мужской мир.
На женщину сложно направить камеру на самом деле. Я вот снял фильм про отца, но я никогда не смогу про мать снять фильм. Даже не буду думать об этом, даже не притронусь никогда. Возможно, потому что с матерью очень сильная эмоциональная связь, и видеть ее какие-то такие сложные стороны характера, это просто не вынести, мне кажется.
Коль, хотела спросить еще вот про эпизод в вашем фильме, когда ваш герой, опять же, со свойственной ему такой актерской экспансией, говорит о том, что хорошо бы Сталина вернуть для того, чтобы порядки тут навести. Он всерьез это, по-вашему, или это такой уже мем и троп, типа а что Гитлер, что Гитлер? Ну, что Сталин, что Сталин?
Сталину нужно на Виталика, на расстрел, вместо Путина, на некрофилов, на педофилов, на конокрадов, за взяточников. Сталин у меня ассоциируется с таким жестким, просто жестким чуваком, и я, скорее всего, если вот просто не знать про них и сравнить Ленина, то, что я знаю про Ленина и про Сталина, я бы выбрал Сталина. По крайней мере, он покажет раз в стране, как нужно пи***нуть, и все вот так вот.
Конечно, это мем. Илья понимает, что там, в Кировске, власть на него никаким образом никакого давления не оказывает. И что власть – это как бог. Он там вроде бы есть, а вроде бы он никак меня и не касается, потому что дом вот этот вот, про который он говорит, который вот у нас здесь на Светской, покупайте ипотеку, разрушенный в хлам дом, он видит этот дом с самого детства, его так и не отремонтировали, его не снесли, с ним не сделали ничего. И он понимает то, что власти нет. Про нее все говорят, все в нее верят, но для него этого нету. И поэтому он к ней относится также с юмором, с холодом. И все эти эпизоды про Сталина, они на самом деле нужны больше для того, чтобы показать его отношение к народу. То есть он через своих комментариев о Сталине говорит о том, как он относится в целом к обществу, а не к Сталину.
Что сейчас с этим героем?
Ой, он завел YouTube-канал.
Я так и знала.
Да, он завел YouTube-канал. YouTube-канал называется «Илья Курочкин». Первое время он там также сапожнически матерился. Ага. Потом его смешали с говном в комментариях. Он понял то, что нужно как-то себя больше контролировать. Мат практически ушел. Он стал пытаться искать какие-то интеллигентные высокие темы. Он приезжал сюда в гости в Москву к своим каким-то друзьям в Мытищу здесь погулять. Вот мы с ним ходили, он снял со мной интервью, как мы гуляем по гаражу, по музею. И при этом недавно я зашел к нему в Инстаграм и увидел, как он постит сторис, что какие-то его друзья копают снег, и он их снимает, и они говорят... «Слышь, что ты меня снимаешь?» На что он в ответ начинает на них так же кричать с той же былой ненавистью, что «Какое вообще дело тебе, что я делаю? Я тебя сейчас здесь в подвал засуну, закопаю, и посмотрим, как ты будешь мне там что вякать, что мне делать. Я сам решу, что мне делать, снимать или не снимать, молчи, работай». Вот, я понял, что как бы мне, возможно, казалось то, что изменилось, но ничего не изменилось. И на самом деле про это и есть фильм, то, что... Это такие чеховские три сестры.
Абсолютно. Он же все время хочет в Москву, в Москву. Он мне много раз это говорит, что вот приехал бы я в Москву, я бы стал тут звездой такой, да. И
да, но я не знаю, произойдет это или нет.
А
не
у знаю. Него, мне кажется, очень плотно сросшаяся маска с его натурой. Это человек привык лицедействовать. И то, что он рассказывает нам о том, как его родители поколотили за то, что он спер папашину коллекцию юбилейных рублей с Лениным, да. И это многое в нем объясняет, но для меня его совершенно не оправдывает. Вот. Ну, потому что человек с такой степенью рефлексии мог бы относиться к себе с большей степенью критичности. А он предпочитает играть вот этого. Он играет Джокера, злого, агрессивного Джокера, и это доставляет ему удовольствие.
Да, касаемо вот этого эпизода про монеты,
Да.
Я хочу сказать то, что для меня здесь было важно, опять же, некоторый вызов истории документального кино, потому что для меня еще до съемок фильма, когда я не знал ничего о Белье, еще не было этого фильма, для меня казалось то, что верхом крутости в документальном кино это документальный монолог, абсолютно контрастный, когда нету режиссера. Когда твой герой может выдать тебе какую-то историю, которая будет возить себя по эмоциональным горкам, и ты будешь слушать это и сходить с ума от той эмоциональности, которую переживает человек, когда рассказывает историю. Этот монолог, он именно такой. И я, когда его снял, я почувствовал, что да, это, наверное, вот то, чего я хотел снять, наверное, года три, там, то, о чем я мечтал. И это вот такой этот эпизод, это моя мечта какого-то достижения в документалистике. Как бы это ни звучало наивно, наверное.
Нет, это отлично работающий эмоциональный эпизод, только когда его смотришь в контексте всей истории, ты понимаешь, что этот эпизод тоже игра этого героя. Ну, Виталий, последний вопрос у меня. Про ваших. Что с отцом сейчас и что с мальчиком?
Ну, с мальчиком все хорошо. Он ходит на футбол, на бокс. Всегда мне присылает какие-то вещи, которые его интересуют, и они довольно содержательные для там, человека в 11-летнем возрасте. Ему фотографии нравятся. Он мне присылает фотографии, узнает, хорошие они или нехорошие. Я ему подсказываю что-то. Делюсь с ним какой-то информацией, которую могу ему дать тоже. Папа. С отцом отец... Он вышел из тюрьмы в году, наверное, в 14-м или 13-м, ну, в те годы. И у него там были проблемы с алкоголем на протяжении всего этого времени. И бабуля ему всегда помогала оттуда вылазить, как-то опекала его. И недавно дедушка наш умер, и его это очень сильно потрясло. И вроде как повлияло на него каким-то образом, что он закодировался и сейчас ищет работу. Он вообще особо никогда не работал, только там в молодости, когда еще маленький был, но я не помню его работающего нигде. И вот он сейчас активно ищет работу и вроде как перестал пить. Ну и вообще он довольно добрый и большой натуры человек, просто в каком-то плане слабохарактерный, и так сложилась его судьба, что он по своей мягкой натуре не мог, наверное, защитить себя от того общества, окружения 90-х, которое его, может быть, сломало и в котором он до сих пор живет. А от других вариантов уже сейчас увидеть что-то другое для себя – это очень сложно. Наверное, это невозможно сделать, либо очень-очень сложно. Но вот последние вот эти события, они как-то, наверное, заставили его задуматься о себе. Они еще с мамой увиделись впервые за 20 лет. И какие-то такие события, этот год вообще он такой очень... насыщенный на какие-то судьбоносные изменения. Я не знаю, как бы это громко там ни звучало, но он, правда, многих как-то очень глубоко затронул. Потому что он показал, что мы не вечно живем. Мы это видим сейчас каждый день. И это очень тяжело это осознавать. Всем очень сложно об этом думать. И мне очень сложно об этом думать. Я очень мнительный стал таким, очень каким-то боязливым, что ли. Ну, я даже не знаю, как это выразить. Просто очень тяжело жить вот в это время, в котором мы сейчас живем. Но, с другой стороны, всегда так было. Может быть, просто я этого не замечал. Может быть, я просто повзрослел.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», фестиваль независимого кино «Арт-Док-Фест» в Москве под девизом «В России после чумы». Режиссеры Виталий Акимов и Николай Н. Викторов. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм Радио Свобода.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.